Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В предыдущих главах мы уже читали о том, как Иисус 5 хлебами и 2 рыбками накормил 5000 человек, не считая женщин и детей. В 8 главе Евангелия от Марка мы читаем о том, как Иисус во второй раз совершает чудо умножения хлебов. Интересно, что в самом начале Его служения, когда сатана искушал Христа после 40-дневного поста, Он сказал Ему: «Почему бы тебе не взять эти камни и не сделать их хлебами?» Тогда Иисус не воспользовался своей сверхъестественной силой для удовлетворения собственных желаний. Однако, когда дело касалось нужд других людей, Он использовал свою власть и силу для того, чтобы послужить им. «В те дни, — пишет Марк, — когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа». Здесь мы снова видим то сострадание, которое Иисус питал к людям. В данном случае это сострадание было вызвано их физическими нуждами. Обратите внимание, насколько внимателен Он к людям. С другой стороны, подумайте о том, как часто мы с вами остаемся безразличными к нуждам других людей. Иисус никогда не был таким. И вот Он говорит ученикам: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Иисус переживает за людей, которые были с Ним на протяжении вот уже 3 дней. Если вы поститесь, то 3-й день поста обычно кажется вам самым трудным, так как в этот день вы будете испытывать наибольшую слабость. Однако после 3-го дня в вашем теле начнут происходить какие-то изменения, и вы почувствуете себя лучше, слабость исчезнет, и чувство голода начнет притупляться. Иисус говорит, что люди находятся здесь уже в течение 3 дней. Некоторые из них пришли издалека. Если отпустить их в таком состоянии, то они ослабнут, и некоторые могут просто не выдержать. Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, Он велел раздать и их, и ели, и насытились. Здесь, так же как и в предыдущей истории с умножением хлебов, употребляется греческое слово, обозначающее «насытились», «наелись до отвала». И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. Здесь мы вновь видим, как, взяв несколько хлебов и рыбок, Иисус благословляет их и насыщает огромную толпу людей. И затем вновь, после того, как все насытились, было собрано больше остатков, чем то количество пищи, которое было в начале. При насыщении 5000, когда ученики собрали 12 корзин остатков, в тексте используется слово, которое обозначает особый тип корзин – корзин, которыми пользовались в основном иудеи. Интересно, что в данном случае в тексте употребляется другое слово. Речь здесь идет о другом типе корзин. Такие корзины обычно использовали язычники. Существует мнение, что большая часть этой толпы состояла из язычников, поэтому и корзины, которыми они пользовались, принадлежали к определенному типу. Иисус насытил 5000 человек около Вифсаиды. Вифсаида была иудейским городом. Теперь же он находится на другой стороне озера. Здесь уже живет больше язычников. В этом мы можем усмотреть определенный символизм. Иисус является хлебом жизни не только для иудеев, не только для евреев, но и для язычников. И тотчас, читаем мы дальше, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. В те дни многие люди ожидали пришествия Мессии, и было немало таких, которые провозглашали себя обещанным Мессией. Порой эти люди обещали совершить какое-то великое чудо. Некоторые утверждали, что могут остановить реку Иордан, как это было во дни Иисуса Навина. Другие обещали произнести речь, которую якобы должны были услышать одновременно все люди по всему миру, и каждый услышал бы эту речь на своем родном языке. Однако у этих людей, которые объявляли себя мессиями, ничего не получалось. Все иудеи ожидали, что настоящий мессия обязательно сделает что-то сверхъестественное и докажет таким образом, что он на самом деле тот, кого они ожидают. Итак, фарисеи просили Христа о знамении с неба. Но в действительности, как написано, они только искушали его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». В другом Евангелии об этом говорится так: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иисус не совершал чудес для того, чтобы удовлетворить любопытство толпы. Все его чудеса были направлены на то, чтобы помочь тем, кто нуждался. Он использовал свою власть лишь для того, чтобы служить нуждам других людей. Он не использовал свою силу для самого себя. Он не думал о том, с помощью какого зрелища у него лучше получится привлечь к себе внимание людей. Когда Иисуса после ареста привели к Ироду, Ирод, наслышанный о чудесах Иисуса, тоже захотел что-нибудь увидеть. Для него это было просто каким-то новым интересным представлением, какими-то забавными фокусами. Но Иисус не оправдал его ожиданий. Он всегда отказывался совершать чудеса просто ради того, чтобы удовлетворить любопытство толпы. Вот и здесь, когда фарисеи просили у него знамения, он просто ответил им: «Не дастся знамение роду сему». Некоторые люди всегда ожидают или ищут каких-то знамений. Но если человек основывает свою веру на каких-то знамениях, чудесах или сверхъестественных явлениях, то он в опасности. Из Писания мы видим, что в скором времени на земле должен будет появиться один человек, который будет производить великие знамения и чудеса. Этого человека Библия называет Антихристом. Своими чудесными способностями он введет многих людей в заблуждение, поэтому очень опасно основывать свою веру на чудесах и знамениях. Важно, чтобы мы верили и доверяли, в первую очередь, Слову Божьему. «И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону», — читаем мы дальше. «При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы? Говорят ему: 12. А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете? Иными словами, если у вас есть всего лишь одна буханка хлеба, этого более чем достаточно для нас». Иисус говорил это в другом смысле. Закваска в Писании всегда символизирует грех. Хозяйки всегда сохраняли часть заквашенного теста для того, чтобы с его помощью приготовить новое. Когда они замешивали тесто, они клали в него этот кусочек закваски, который заставлял все тесто бродить и подниматься. Таким образом, закваска оказывала влияние на все тесто. Для евреев закваска являлась очень понятным символом греха, потому что терпимость по отношению к маленькому, незначительному злу всегда приводит к тому, что оно распространяется и начинает охватывать все вокруг. Поэтому Иисус и говорит: «Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Дух этого фарисейского зла мог проникать в окружающих и заражать их. Конечно же, он не говорил им о том, что они забыли взять с собой хлеб. Потом, читаем мы, он приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. Вместо того, чтобы совершить это чудо перед людьми, Иисус выводит слепого из селения и, плюнув ему на глаза, читаем мы дальше, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Иными словами, он начал что-то видеть, но еще не очень отчетливо. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Это интересный случай, потому что только здесь мы встречаемся с тем, что исцеление происходило постепенно. Иисус возложил руки на человека, но слепой не сразу же прозрел, его зрение восстановилось лишь частично. И лишь после того, как Иисус возложил на него руки во второй раз, он стал полностью зрячим. Насколько можно судить подошедшим до нас евангельским повествованием, это единственный случай постепенного исцеления за все время служения Иисуса. Вообще, в исцелении есть многое, чего я не понимаю. Например, я не понимаю, почему одни люди получают исцеление, а другие нет. Я верю в исцеление. Я верю всем сердцем. Я верю во все виды исцелений и убежден, что постепенные исцеления тоже могут быть. Я убежден, что любой процесс исцеления основан на божественной силе, на божественном вмешательстве. Даже когда хирург проводит операцию, вырезает воспаленный аппендикс, а потом сшивает ткани и кожу, он не способен своими силами заставить кожу срастись. Он лишь накладывает швы и знает, что после этого начнется процесс заживления, восстановления, и разрез, в конце концов, закроется. Но он не сам делает это, он просто знает о том потенциале, который Богом уже заложен в человеческое тело. В наших телах уже существует определенный потенциал исцеления, который заложен в нас Богом при сотворении. Мне лично приходилось быть свидетелем удивительных исцелений, и некоторые из них действительно происходили постепенно. Однако случалось и такое, что люди умирали. Я не могу объяснить вам, почему какие-то люди исцеляются сразу, какие-то постепенно, а какие-то не исцеляются вовсе. Я не знаю, почему так происходит. Это выходит за рамки моего понимания. Часто Бог поступает так, как мы меньше всего ожидаем. И иногда Бог делает все, на первый взгляд, совершенно естественно, хотя в действительности это точно такое же сверхъестественное дело Божье. Итак, мы видим, как Иисус исцеляет этого слепого человека. При этом он действует странным, необычным образом. Он исцеляет этого человека плевком. Человек подходит к Иисусу и говорит: «Можешь ли исцелить меня?» А Иисус в ответ на это плюет ему в глаза. В другом месте Иисус плюет на землю, делает брение, то есть мазь, и мажет этой мазью глаза слепому, а потом говорит: «Иди к купальне Силаам и умойся». И когда тот человек сделал это, он прозрел. Это прекрасно, что Господь не действует по какому-то заведенному шаблону, по какой-то определенной формуле. Очень часто мы хотим поместить Бога в какие-то рамки. Некоторые люди очень любят объяснять другим, каким именно образом действует Бог. Они устанавливают свои рамки, за которые Бог якобы не может заходить. Довольно часто приходится слышать, как эти люди говорят: «Вот Бог делает это именно так, именно таким образом, именно через это действие, именно через такой обряд». И люди вновь и вновь пытаются ограничить Бога. К сожалению, порой им действительно удается сделать это в своей жизни. Так же, как это произошло с израильтянами, когда они перестали доверять Богу. В псалмах мы читаем, что израильтяне искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Иными словами, своим неверием они ограничивали Бога. Иисус творил свои дела разными способами. Он совершал мгновенное исцеление и постепенное исцеление. Иногда он исцелял через прикосновение, а иногда просто, произнеся слово. Иногда он делал это вообще, без каких-либо внешних движений или действий. Он просто говорил человеку: «Иди домой, и ты увидишь, что все уже сделано». Но так или иначе, он никогда не действовал по какому-то заведенному шаблону. «И пошел Иисус с учениками своими», читаем мы дальше, «в селение Кесарии Филипповой». Итак, он вышел из Вифсаиды, которая находилась на северном краю Галилейского моря, и направился в Верхнюю Галилею, в поселение Кесарии Филипповой, которое располагается на самой границе Верхней Галилеи, у подножия горы Ермон. Современное название этого места – Баниос. Некогда Иордан брал свое начало в одной из пещер на склоне этой горы. Сейчас, после нескольких землетрясений, поток изменил свое местоположение и располагается на несколько сотен метров ниже. Греки построили там свой храм, который посвятили своему богу Пану. Они назвали это место Паниос, но поскольку арабам было трудно произносить звук «п», это название постепенно трансформировалось в Баниос. Однако в то время эта местность называлась еще Кесарией Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Настало время, когда Иисус собирается открыть ученикам свою истинную сущность. До этого момента он еще не говорил с учениками о своей цели, о своей миссии на земле. Я уверен, что они уже начали о чем-то догадываться, но он сам еще не говорил с ними об этом. И вот здесь он спрашивает: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя», другие же – «За Илию», а иные – «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». Христос – это не фамилия. Это слово соответствует еврейскому слову «машиа», «мессия», и означает «помазанник», «помазанный». В те дни, когда царь всходил на престол, его помазывали елеем. С того самого момента, когда ему на голову возливалось это благовонное масло, елей, он признавался всеми в качестве царя. Также Иисус, говоря о себе как о Христе и Мессии, показывал, что он самим Богом помазан на царство. И люди ожидали этого царя, Мессию, который был бы помазан самим Богом на царство. Петр говорит здесь ему: «Ты Мессия, ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Еще не пришло время открыть себя миру. Здесь мы видим, как он открывает себя ученикам, но не миру. И начал учить их, что Сыну Человеческому. Заметьте, он не говорил им о своем распятии до того, как сказал им о том, кто он такой. Дело в том, что у них было совершенно другое представление о Мессии. Все думали, что Мессия должен будет установить Царство Божье на земле, что иудеи снова станут править землей, что Мессия свергнет иго римских завоевателей и вообще всех, кто угнетал их, что Царство Божье будет установлено на земле через Израиль, и иудеи станут править всей землей. И поскольку это было общепринятым представлением о Мессии, то как только Петр произнес слова «Ты Христос», «Ты Мессия», Иисус начал учить их, что Сыну Человеческому. Сыном Человеческим называют Мессию в своих пророчествах Даниил и Иезекииль. Так вот, Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Он начинает готовить их к тому, что не оправдает их ожиданий о немедленном установлении Царства Небесного на земле. «Меня распнут», — говорит он, — «я буду отвержен». В пророчестве Исаии сказано, «он был презрен и умолен пред людьми». Он будет причтен ко злодеям. В 21-м псалме Давид говорит о крестной смерти Иисуса, чему также надлежало исполниться. И теперь Иисус говорит ученикам, «Поймите, это будет совсем не так, как вы ожидаете. Я буду отвергнут». Даниил также говорит, «Предан будет смерти Христос». Этому надлежало исполниться. Мессия не должен был немедленно устанавливать Царство Божье, и Иисус хочет подготовить их к этому. «Я буду отвергнут», — говорит он, — «я буду предан в руки старейшин, первосвященников и книжников, и они убьют меня. Но через 3 дня я воскресну». Но как только Иисус произнес слова «они убьют меня», это настолько шокировало учеников, это настолько не соответствовало их представлению о Мессии, что они просто пропустили мимо ушей то, что он сказал дальше. Они не слышали, как он сказал «Я воскресну на 3-й день». Они были настолько потрясены словами о его смерти, что не слышали, как он сказал «Я воскресну». И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Когда Петр начал прикословить Господу, он стал просто выражать свои чувства, как человек, который любит Господа и не хочет, чтобы тот говорил о своей смерти. Но Иисус укоряет Петра. Он укоряет его за то, что тот не понимает того, что Божье, но думает о том, что человеческое. Если бы Петр мог понимать то, что Божье, он бы знал, что Мессию должны убить, предать смерти, и что он воскреснет из мертвых. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Он говорит здесь о требованиях, предъявляемых к тем людям, которые хотят стать его учениками. Во-первых, человек должен отречься себя. Как это не похоже на положение вещей в современном мире? Мир сегодня говорит человеку, ты должен самоутвердиться, ты должен хорошо думать о себе. Сейчас даже существует много различных курсов, на которых людей учат самоутверждаться. Но Иисус сказал, «Если хочешь следовать за Мною, отвергнись себя». Апостол Павел пишет нам, «В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он смирил себя, отказал себе в том, чтобы быть с Отцом, когда сошел на землю в образе раба, чтобы умереть на кресте. «Итак, если вы хотите идти за Мною, — сказал Иисус, — вам нужно отречься себя, взять свой крест и следовать за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Человек, который хочет сберечь свою жизнь, иными словами, который делает все возможное, чтобы осуществить свои замыслы, достичь своих целей, такой человек потеряет свою жизнь. «А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, — сказал Иисус, — тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Давайте прямо сейчас задумаемся на минутку о своих самых больших желаниях, о своих амбициях, о том, кем бы мы могли стать. Помечтайте об этом хотя бы секунду. если бы вы были в силах стать тем, кем вы хотите, или получить то, что вам хочется, какое желание было бы самым главным в вашей жизни? Что бы вы избрали? А теперь подумайте, если для достижения этой цели вам пришлось бы заплатить своей душой, стоит ли оно того? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если бы вы могли приобрести весь мир, то сколько времени вы могли бы обладать им? На днях я услышал от одного человека слова, которые просто ошеломили меня. Он сказал: «Сейчас мне 60 лет. Это 1% всего времени, на протяжении которого существует человечество». Просто потрясающе! Подумайте об этом! Если вы приобретете весь мир, то на какое время? Сколько времени вы сможете наслаждаться им? 100 лет? Вы думаете, что сможете дожить до 100 лет? Ну, даже если и так, то как вы думаете, сможете ли вы наслаждаться им по-прежнему, когда вам будет, скажем, 98 или 99? Здесь Господь говорит о вечности. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Ваша душа вечна. А приобретение мира, даже если такое и возможно, всего лишь на короткое время. Моисей предпочел страдать с детьми Божьими, вместо того, чтобы испытывать временное греховное наслаждение. Моисей знал, что грех имеет свои границы, всякое греховное удовольствие ограничено во времени. Но жизнь с Богом – это вечная жизнь, и Моисей почитал для себя поношение Христова большим богатством, чем все сокровища египетские. «Или какой выкуп даст человек за душу свою?» — спросил Иисус. «На что вы согласитесь обменять свою душу?» Поразительно видеть, на что только люди не обменивают свои бессмертные души. Это очень печально. Мы привыкли думать об индейцах времен открытия Америки. «Бедные обманутые индейцы», — думаем мы. Белые торговцы так жестоко обманывали их. Они отдавали свои дорогие золотые украшения в обмен на стеклянные бусы и другие грошовые безделушки. Как это глупо и трагично. Но подождите минутку. За какие вещи отдаете свою душу вы? Какую цену предлагает вам сатана? Какой выкуп даст человек за душу свою? Некоторые люди отдают свою душу за славу, за удовлетворение своей гордости, за несколько мгновений удовольствия. Сатана протягивает им эти безделушки, а когда наступает время платить по счетам, они расплачиваются за это своей бессмертной душой.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!